19. Однако и мораль Маркса английского происхождения. Марксизм обнаруживает в каждом своем положении, что он вытекает из богословского, а не из политического образа мышления. Его экономическая теория – только последствие его основного этического чувства, и материалистическое понимание истории составляет только заключительную главу той философии, корни которой восходят к английской революции с ее библейским настроением, с тех пор ставшим обязательным для английской мысли. Поэтому основные понятия Маркса ощущаются как моральные противоречия. Термины «социализм» и «капитализм» обозначают добро и зло в этой безрелигиозной религии. Буржуа – это дьявол, наемные рабочие – ангел новой мифологии. И достаточно только немного углубиться в вульгарный пафос коммунистического манифеста, чтобы под этим покровом узнать индепендентское христианство. Социальная эволюция – это Божья воля. Конечная цель прежде называлась вечным блаженством. Крушение буржуазного общества – страшным судом. Таким образом, Маркс проповедует презрение к труду. Быть может, он этого даже не чувствовал. Труд, суровая, продолжительная, утомительная работа – это несчастье. Приобретение, не сопряженное с работой – счастье. За истинно английским презрением к человеку, у которого нет ничего, кроме рук, для того, чтобы зарабатывать средства к жизни, скрывается инстинкт викинга, призвание которого – собирать добычу, а не чинить свои паруса. Поэтому в Англии представитель физического труда более раб, чем где-либо. Он раб в моральном отношении. Он чувствует, что его способ заработка исключает для него возможность называться джентльменом. В понятиях буржуазии и пролетариата противостоят друг другу чисто английские оценки торгового барыша и физического труда, а не физического и умственного труда. Умственный труженик должен выбрать определенную позицию по отношению к этим хозяйственным партиям, подобно тому, как он выбирает между Тори и Вигами. В Англии тех дней он стоял в качестве джентльмена за торгашество. Одно – счастье, другое – несчастье. Одно – благородно, другое – низменно. Ненависть несчастного подсказывает ему, что первое – это профессия злого, второе – доброго. Так объясняется духовная структура Маркса, которая обусловила его критику общества и роковое его значение для истинного социализма. Он знал сущность труда только в английском понимании, как средство стать богатым, как средство, лишенное нравственной глубины, ибо только успех, только деньги, только ставшая видимой милость Бога приобретали нравственное значение. Англичанин лишен понимания достоинства строгого труда. Труд лишает благородства, он — горькая необходимость. Горе тому, кто ничего не имеет, кроме своего труда, кто ничем не владеет, не трудясь постоянно, и в особенности, кто никогда ничем не будет владеть. Если бы Маркс уловил смысл прусского понятия труда, деятельности ради нее самой, как службы во имя общности, для всех, а не для себя, как обязанность, которая облагораживает независимо от рода работы, то его манифест, вероятно, никогда не был бы написан. Но здесь ему на помощь пришел его еврейский инстинкт, который он сам подчеркнул в своей работе о еврейском вопросе. Проклятие, которому предана физическая работа в начале исхода, запрет осквернять трудом субботу — все это сделало старозаветный пафос доступным английскому мироощущению. Отсюда ненависть Маркса к тем, которым не нужно работать. Социалист Фихте стал бы их презирать как лентяев, как лишних людей, забывших свой долг, как паразитов жизни, но инстинкт Маркса внушает к ним зависть. Им слишком хорошо, и поэтому следует восстать против них. Маркс привил пролетариату презрение к труду. Его фанатические последователи соглашаются на унижение всей культуры, лишь бы только по возможности сократить количество необходимого труда. Лютер прославлял простейшую работу как угодную Богу, Гёте — как требование дня. Перед взором же Маркса открывается идеал пролетарского рая, в котором пролетарий обладает всем без всяких усилий. Таков конечный смысл экспроприации счастливых. Он прав по отношению к английскому инстинкту. То, что англичанин называет счастьем, это успех в делах, который сберегает физический труд и таким образом превращает человека в джентльмена. Это подходит всем англичанам. Для нас это обыденно, это снобизм дурного тона. Такая этика владеет экономическими представлениями Маркса. Его мышление совершенно манчестерское. Оно напоминает идеи Кобдена, который как раз в то время добился победы учения Вигов о свободной торговле. Маркс ведет борьбу с капитализмом, который оправдывается Бентамом и Шефтсбери и формулируется Адамом Смитом. Но так как Маркс был только критиком, все отрицающим и лишенным творчества, то он заимствует свой принцип у того самого начала, которое он отвергает. Труд для него — товар, а не обязанность. Таково ядро его политической экономии. Его мораль становится деловой моралью. Между строк у Маркса читаешь не о том, что заниматься делами безнравственно, а наоборот, что рабочий был дураком, не делая этого. И рабочий это понял. Борьба за заработную плату превращается в спекуляцию. Рабочий становится торговцем своим товаром, трудом. Тайна знаменитой фразы о прибавочной стоимости состоит в том, что в ней чувствуют добычу, которую уносит торговец, представитель противной стороны. Ему завидуют. Классовый эгоизм возводится в принцип. Рабочий физического труда хочет не только торговать, но и подчинить себе рынок. Истинный марксист настроен враждебно к государству совершенно по той же причине, что и Вик. Оно ставит преграды его беспощадной борьбе за свои частные деловые интересы. Марксизм — это капитализм рабочего класса. Вспомним Дарвина, который духовно так же близок к Марксу, как Мальтус и Кобден. Торговля постоянно мыслилась как борьба за существование. В промышленности предприниматель торгует товаром деньги, рабочий физического труда товаром труд. Маркс хочет отнять право применения капитала в частных интересах, но он не знает ничего лучшего, как заменить его правом рабочих применять труд в частных интересах. Это не социалистично, но совершенно по-английски. Ибо Маркс и в этом отношении превратился в англичанина. Государство не входит в его мышление. Он мыслит при помощи образа society, безгосударственно. Как в политическо-парламентарной жизни Англии, так и в хозяйственной жизни его мира существует только система двух независимых партий и ничего, что стояло бы над ними. Тут, следовательно, мыслима только борьба без третейского суда, только победа или поражение, только диктатура одной из двух партий. Диктатуру капиталистической, злой партии, манифест хочет заменить диктатурой пролетарской, доброй партии. Других возможностей Маркс не видит.